на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
А сегодня я хотел бы поднять тему, которая, актуальность которой, может быть, покажется странной вот в нашем кругу в данный момент, но которая, тем не менее, для новой церкви, в принципе, вот за всю ее историю, являлась достаточно болезненной, и которая вот на данном этапе является, уже всплыла. Вот у меня были дискуссии, например, в интернете. То есть она всплывает, и она еще доставит нам немало проблем в будущем, я в этом совершенно уверен. И эта тема относится к вопросу о привнесениях в церковь. То есть вот бывают заблуждения, связанные непосредственно с неправильным пониманием Писания, а бывают заблуждения, привнесенные в церковь. И эти заблуждения иногда могут принимать, особенно когда церковь ослабнет, очень опасную форму, вот как инфекция. Пока организм здоровый, ему никакая инфекция не страшна. А когда организм начинает ослабевать, ну, он становится подвержен разного рода внешним инфекциям, которые его, в общем-то, могут даже и убить. И, скажем, вот когда у человека ослаблен иммунитет, даже обычная простуда, которая для здорового человека проходит легким недомоганием, или он вообще ее не может, так сказать, его не зацепить, для ослабленного организма это может стать и смертельным. И в истории новой церкви были, я потом расскажу, уже такие случаи, когда эти вопросы приводили к распаду и к гибели целых, скажем так, национальных образований новой церкви. А это, в общем-то, уже не шутка. И сегодня я хочу поговорить о таких привнесениях в новую церковь, как теория реинкарнации, или же переселения душ, и связанная с ней теория оправдания вещей, то есть теория всеобщего оправдания, теория того, что со временем преисподняя исчезнет и останутся одни небеса. Дело в том, что у человека существуют видимости истины. И эти видимости иногда бывают относительно безвредными, а иногда они бывают исключительно опасными. То есть вот такие ложные идеи. И идеи реинкарнации, и идея оправдания всего относятся именно к таким исключительно опасным и зловредным идеям, которые со временем могут разрушить человека полностью все, относящееся к церкви. Это как бы не очевидно с первого взгляда, потому что может возникнуть вопрос, что вот, ну как бы, ну не все ли равно, допустим, человек верит там в переселение душ, но он же читает небесное учение, он принимает заповеди, он как бы верит в Господа, он продолжает жить, скажем, жизнью благолюбия. И не является ли это неким таким легким симптомом, который после смерти будет отнят вместе с другими видимостями, скажем, такими ложностными представлениями, как, допустим, что ну, учение Сваденборга является лишь доктриной, а не божественным словом. Потому что, скажем, немало есть и было в Новой Церкви людей, которые не принимали идею того, что небесное учение веры является словом во всей полноте, и тем не менее это не влияло на их спасение и судьбу в вечность. Потому что, как к нам говорит небесное учение веры, после смерти, если человек жил жизнью благолюбия, то у него все видимости, ложности, заблуждения сознания отнимаются, и он приходит в настоящие подлинные истины. Мы знаем, например, что и мусульмане, и язычники спасаемы в том мире, если только они жили жизнью благолюбия и по какой-либо видимости совести, то есть имели какую-то веру и по этой вере соблюдали ее заповеди. И может возникнуть вопрос, уж если, скажем, там самые такие язычники спасаются, то почему же не могут спастись люди Новой Церкви, которые по каким-либо причинам там верят в такое, в общем-то, казалось бы, незначительное заблуждение, как переселение душ, или искренне убеждены о том, что преисподняя не вечная, а только временное явление во Вселенной. И вот я хочу показать, что на самом деле и именно, прежде всего, для людей Новой Церкви эти идеи являются исключительно опасными. Как раз наоборот, для язычников, каких-нибудь там буддистов, идея переселения душ не несет такого разрушительного воздействия. Она, наоборот, достаточно хорошо согласуется с психологией. И она не приводит их сознание к тем печальным результатам, к которым подобного рода идеи приводят христиан вообще и особенно людей, принадлежащих к области небесного учения. И дело в том, что на вот этих вот теориях о переселении душ и об оправдании, скажем, ну, на этой теории основана также теория совершенствования духовного, то есть что наша задача духовно совершенствоваться, то есть на самом деле полировать и улучшать свою суть постоянно. Построены многие так называемые псевдорелигиозные течения. Скажем, есть такое вот учение Рериха, есть, допустим, там учение Блаватское, есть учение Штайнера, ряд других таких. Я уже не говорю, допустим, о современном там буддизме или кришнаизме, где теория переселения душ является как бы органической, наследственной составляющей. Но вот что гораздо хуже, эти идеи, то есть о переселении души, об оправдании всех вещей, тем или иным образом пытаются время от времени пристегнуть их к подлинным религиозным традициям. В том числе подобные проблемы существуют также и в Новой Церкви. Обычно подобного рода деятельностью занимаются, так сказать, новопришедшие в Церковь, потому что а в церковь приходят люди, которые приносят всегда какое-то свое собственное наследство. Кто-то из них до прихода в церковь был кришнаитом, допустим, кто-то был, я знаю, там читал Рериха и считал себя принадлежащим к вот этой вот учению живой этики. И когда они приходят в новую церковь, они в основном приходят не потому, что они приняли все идеи новой церкви, а потому что им понравились некие, скажем так, базовые, вот чем-то их повели, некие базовые какие-то идеи. И они убеждены, что поскольку они принимают то и то изучение новой церкви, они уже однозначно к этой церкви принадлежат. То есть вот есть как бы обратный результат, когда человек, не выходя, допустим, из своей традиции, как бы она ни была, то ли там, скажем, это учение живой этики, то ли буддизм, то ли мусульманство, читает небесное учение веры, заимствует оттуда какие-то идеи, ну и привносит свою традицию, пытается улучшать свою традицию на основе вот этих вот частично заимствованных идей. Но есть и обратная позиция, когда человек уже себя считает принадлежащим к новой церкви, но по сути он лишь очень фрагментарно к ней пока еще принадлежит. Он пока заимствовал только некоторые идеи. И под видом идеи новой церкви он пытается пропагандировать и навязывать свой собственный багаж, который он в новую церковь привносит из своих, скажем так, прежних состояний. При этом такие люди часто ведут себя очень и очень агрессивно, потому что им кажется, что они обладают неким гораздо более продвинутым и обширным кругозором, чем люди, принадлежащие к новой церкви. А вокруг них в церкви находятся одни узколобые догматики, тупые и ограниченные люди, которые не в состоянии постичь всей широты истины, открытой им. Кстати, вот это вот узколобый догматик – это как бы совершенно характерное слово для такого рода людей. Я его не раз слышал от людей совершенно разных традиций, совершенно разных, скажем так, убеждений. Но вот эта вот внутренняя вера в то, что они являются как бы носителями высшей истины, и что они принадлежат новой церкви, обязаны всю церковь повернуть на вот свои собственные убеждения. Причем они именно агрессивны. Они атакуют, они пытаются убеждать. Если не получается убеждать, они начинают заниматься разного рода махинациями. Они очень агрессивны. Они оскорбляют людей, которые пытаются отстаивать истину в дискуссиях с ними. Причем они не останавливаются перед личными оскорблениями, перед клеветой. То есть, когда в человеке говорит его невозрожденная сопь, она его часто подвигает на действия, которые, ну, достаточно гнусные. Хотя он этого не видит. Почему? Потому что он еще не прикоснулся к вопросам, относящимся непосредственно к жизни. Вот это же его привычка оскорблять, его привычка давить, привычка добиваться, скажем так, своего любыми средствами, она привнесена им из старой жизни, из той жизни, в которой он был до новой церкви, как и вот эти вот идеи. И когда в нем это совмещается, вот эти ложные идеи с вот этими привычками зла, чисто мирского обхождения, которые он приносит в церковь, часто получается очень разрушительная смесь. Она не в состоянии породить ереси новой церкви, потому что ересь новой церкви – это нечто, основанное все-таки исключительно на извращенных идеях именно небесного учения. Но она в состоянии полностью разрушить церковь, вот как в человеке, так и как организацию. Например, описан случай, когда в XIX веке спиритисты решили, что Сведенборг был их притчей, что они являются наследниками откровения, данного через Сведенборга. И они очень агрессивно продавливали это свое видение, и в свое время они попытались захватить общество Сведенборга в Лондоне путем подкупа членов корпорации общества. То есть им предложили деньги для того, чтобы они проголосовали и ввели в состав представителей вот этого спиритизма. Это удалось преодолеть, но с очень большим трудом. То есть был момент, когда казалось, что все потеряно. Точно так же очень известный духовидец Лорбер, который утверждал, что он наследник новой церкви, и в частности, и откровения Сведенборга, и в частности проповедовал вот эти вот идеи. То есть реинкарнации, скажем так, временности преисподней. В свое время этими идеями была совершенно разрушена новая церковь в Германии. То есть она прекратила свое существование. И поэтому до тех пор, пока эти идеи остаются на уровне, там, я знаю, буддийских доктрин, доктрин там, мадам Блаватской, доктрин там, Рерихов, учений, все это как бы для нас не опасно. Но когда начинается смесь, когда человек мешает идеи, заимствованные из небесного учения, для того, чтобы протолкнуть внутрь церкви, это вот как, скажем, яд, который подмешивают в пищу. Человек ест вроде пищу, а на самом деле получает внутри порцию яда. И этот яд его потом убивает, хотя вроде бы не было очевидно, потому что он ел пищу питательную, полезную, хорошую для здоровья, а в результате он умирает. И вот для того, чтобы этого не произошло, для этого я сегодня и хочу попытаться показать, каким образом нужно отфильтровывать вот эти вот яды из предлагаемого вам угощения. Особенно, когда оно очень искусно сервировано под, скажем так, существующие идеи новой церкви. и представляется нам их неким улучшением, расширением и дальнейшим развитием. Тут нужно подчеркнуть, что подобного рода позиция вот таких вот новопришедших в церковь, которые приходят сюда со своими собственными идеями и начинают ее, их активно внутрь продавливать, связана с отсутствием у таких людей утвержденного в умах их доверия к Господнему Слову, как божественной истине в своем абсолюте, и очень трепетной любви к собственному, в данном случае к собственным представлениям и убеждениям, которые ими воспринимаются как абсолютно истинные, потому что они ими воспринимаются, так сказать, как выстраданные, свои собственные. И, естественно, у них пока еще полностью отсутствует практика отношения к Слову как к единственному источнику, из которого должны извлекаться и по которому поверяются все аспекты личного мышления. То есть это основа человека, принадлежащего к церкви, что для него единственным источником истины остается Писание его церкви. Все остальные знания, откуда бы им ни заимствовались, всегда им этим словом поверяются и используются или для того, чтобы, скажем так, разнообразить истины, или подтверждать их, прежде всего подтверждать, или для того, или же отвергаются, если он встречает их полное несоответствие со своим священным писанием. Вот эта привычка, она как бы охраняет человека от того, чтобы принять внутрь себя и отравиться чем-то чуждым, чем-то противоположным учению. Причем, скажем, то, что может быть вполне органично вплетено в какую-то другую религию и способствовать там жизни людей и при обстяжанию им блага любви, и в конечном счете их возрождению и вхождению в небо, то привнесенное в другую религиозную традицию может послужить разрушающим его ядом. То есть тут в определенном смысле опять же как бы абсолютность, нельзя говорить, некоторая относительность, нельзя говорить об абсолютной вредности, допустим, этих идей. Можно говорить об их ложности, но не абсолютной вредности. Но абсолютно вредными они становятся тогда, когда пытаются смешиваться с чем-то и с ними абсолютно несовместимым и в то же время пребывающим на уровень выше в шкале постижения и в шкале, так сказать, истинных вещей во Вселенной. То есть нельзя... Суть заключается в том, что всякая система согласована сама с собой. И нельзя пытаться, скажем так, совмещать между собой различные системы. Вот тут можно привести пример, например, вот автомобиль и самолет. Если попытаться на машину установить самолетный двигатель, то она его или не потянет, или это закончится катастрофой. Хотя если туда поставить, собственно, автомобильный двигатель, это будет прекрасное средство передвижения. И на самолете самолетные двигатели тоже вот служат именно для передвижения. Но нельзя совмещать вещи технологически между собой несовместимые. И вот в отношении христианства и особенно новой церкви идея реинкарнации или переселения душ и идея вот этого оправдания всех вещей или же временности преисподней, они являются не просто несовместимыми, но и полностью разрушающими все основные связи, концепции и построения этого учения. Ну, что я покажу в дальнейшем. Подобного рода доверие к Божественному Слову и способность войти в систему и органически в ней чувствовать появляются в человеке лишь по мере преобразования и устранения в нем любви соби или же своего собственного. В данном аспекте любви собственных убеждений, основанной на том, что убеждения эти как бы мои, личные, вот я дошел своим умом, и поэтому они личные, так как я понимаю, что они правильные. В этом, кстати, заключается огромная ошибка человеческая. Ошибка в том, что у человека может быть что-то свое. Дело в том, что если мы внимательно проанализируем, скажем так, все, что заимствует наша память, все, что содержит наше, вот, составляет наше убеждение, мы увидим, что все это в основном заимствовано. Даже если это заимствовано путем анализа и сравнения, все равно не мы и не от нас произошли все эти базовые концепции. Мы их только взяли и по каким-либо причинам сочли правильными и приняли. Но если разобраться, по каким причинам человек считает что-нибудь правильно, каждый человек убежден, что то, что он считает правильным, это абсолютно истина. Или этот человек, скажем, там, верующий христианин, или верующий мусульманин, или просто атеист. Каждый человек именно потому и верит в то, что он верит, что он убежден, что это абсолютно истина. Но причина, по которой он верит, что это абсолютно истина, практически всегда построена на определенного рода видимость тех подтверждающих влечение его собственного воли. Редко бывает так, что человек пришел именно потому, что он проанализировал и увидел, что вот это есть истина. И на основании этого начал менять свою жизнь. Для того, чтобы у человека началось принятие каких-либо идей, в нем должно быть определенного рода влечение к этим идеям. Поэтому, скажем, атеиста невозможно путем логических и рациональных построений убедить в правильности христианства и сделать его, скажем, верным сыном христианской церкви там, или новой церкви. Он будет идти за тобой до определенного момента, и потом у него будет наступать сброс сознания, и он будет отвергать все, что ты говоришь. Поэтому, когда Бог ведет человека, скажем, в состояние лжи, заблуждения, отрицания религии, в состояние веры, это путь очень долгий, связанный с совершенно тонким и незаметной подменой в человеке его внутренних влечений. Заменой влечений его воли влечениями, заимствованными из божественного благолюбия. То есть создание в нем любви к истине ради истины, которая в человеке принадлежит не ему, но Господу же в человеке. Но убеждая при этом человека, что это его собственное убеждение, его собственное стремление. И прежде чем человек придет к любви к истине ради истины, он проходит через очень длинный ряд различного рода, скажем так, последующих влечений, которые начинаются от простого любопытства, простого интереса, желания сравнения, желания, скажем, постичь, что же более правильно, то или это, чисто абстрактного такого желания. И поэтому же очень опасно пытаться вырвать человека из его религиозной традиции и дать ему более высокую религиозную традицию. Вот, например, мы можем 100 раз быть для себя убеждены, что новая церковь является как бы самой истинной, самой правильной религиозной традицией во Вселенной. Но мы должны четко помнить, что попытка привить это наше убеждение, например, какому-нибудь православному или мусульманину, может привести лишь к тому, что мы разрушим его собственную веру, его собственную традицию, но не дадим ему ничего нового взамен, потому что у него не будет, скажем так, оснований, база, фундамента для принятия вот этих вот истин, потому что не будет внутреннего влечения. А факт остается фактом. Для того, чтобы перевести человека из одного места в другое место, сначала нужно разрушить его прежнее состояние. И часто, к сожалению, в христианстве, да и не только в христианстве, евангелизация и прозелитизм строятся именно на разрушении представлений религиозных человека, которого пытаются обратить. Скажем, православный ловит мусульманина и начинает ему доказывать, что вот он не прав, что он неправильно верит в Аллаха, что нужно верить во что-то другое. И в результате он может разрушить его, скажем, мусульманские убеждения, и даже внешне привести его в православие. Но это будет человек с мусульманским внутренним настроем, приведенный в православие, из чего в результате может выйти вред и для человека, и для православной церкви, потому что он начнет приносить свои привычки, свои обычаи внутрь. То есть евангелизация никогда не должна быть агрессивной, направленной на разрушение. И Господь тоже никогда не занимается подобного рода евангелизацией. То есть Господь ничего не разрушает, чтобы потом человека ввести в что-то лучшее. Он ждет, пока человек своими собственными усилиями не разрушит в себе старое. Или пока это старое не рухнет, скажем, от возраста, времени и несостыковок. И только когда человек сидит у руины, начинает, скажем так, взывать к небесам в полном отчаянии, только тогда Господь к нему приходит и дарует ему нечто новое. Потому что человек тогда созревает к тому, чтобы добровольно, то есть у него завершился определенный этап, когда в нем разрушается старое, когда он прошел определенный этап, когда он его завершил, когда он уже исчерпал все возможности. И у него начинается кризис. Он может потерять этот этап и опуститься ниже, или наоборот, наступает момент, когда его могут поднять выше. И вот только тогда Господь приходит к человеку и предлагает ему альтернативу. И тогда у человека есть возможность принять эту альтернативу, ну, скажем так, в порядке правильном, поступательном. И действительно внутренне подняться на новый, более высокий этап, будучи подготовленным к этому этапу. И поэтому же человеку очень опасно перескакивать с одного этапа на другой этап, пока прежний этап не завершен. Потому что то, что не сделано на прежнем этапе, то, скажем так, может стать для него очень опасным, вот эта незавершенность на новом этапе, куда он, так сказать, перескочил не готов. Это связано не только, скажем, с убеждениями человека, с тем, что мы называем его верой, но это прежде всего связано с состояниями человека, относящимися к его воле. То есть человек не может сразу из грешного стать святым какого бы то ни было уровня. Он сначала должен исчерпать в себе все греховности своей прежней жизни. Он должен бороться, он должен падать, он должен вставать, он должен отражаться до конца. И он сможет подняться только на новый уровень воли, когда Господь освободит его от зол этого старого уровня. Только тогда, когда все зла этого уровня исчерпаны, преодолены и зафиксированы в вечность. То есть человек должен пройти через этапы, все этапы искушений. И они будут и болезненны, и часто ужасны. Он будет, возможно, терпеть поражение для того, чтобы снова вернуться и снова сразиться. Вот как мы это обсуждали, скажем так, в проповеди о главном зле искушения. Но до тех пор, пока все зла вот этого данного этапа не будут зафиксированы и преодолены, ему очень опасно переходить на новый этап. И Господь старается этого не допускать. Многие же на этом пути отчаиваются, что вот я не могу, скажем, вот я вроде преодолел искушение, вроде бы я это зло уже в себе задавил, а оно снова является и снова меня атакует. Но на самом деле он его не задавил, он просто справился с какой-то его частью, с каким-то его аспектом. И у него возникает иллюзия, что он уже преодолел это зло совершенно. Но это неправда. Он этого еще не знает, потому что есть более внутреннее, более скрытое зло. И когда оно выходит и снова его ставит перед фактом, он начинает отчаиваться. Как же так? Вот я же вроде бы с этим справился. Почему оно возвращается? Почему Господь мне не дает освобождения? Может, я окончательно погибший? Но тут важно не отчаиваться, важно понимать, что значит еще этап не пройден до конца. Что не нужно отчаиваться, но и не нужно и стремиться, потому что многие думают, что вот они немного как бы поборются, и дальше они становятся чуть ли не ангелами третьих небес. А на самом деле все не так просто. Чтобы стать не то что там ангелом третьих небес, а просто добрым духом, современному человеку приходится часто проходить даже не годы, а десятилетия мучений, вот борьбы с этими искушениями. И это часто не заканчивается в этом мире, а он, скажем, уходит из этого мира в самой середине своей борьбы с этими искушениями. И только там, в следующей жизни, пройдя через опустошение и опираясь в них на тот план, который в нем образовался борьбой с искушениями в этой жизни, он может получить окончательное освобождение от своего зла. Поэтому нужно понимать вот это очень четко. Никогда не нужно стремиться ни самому перескакивать с уровня на уровень, не слишком уж прессовать ситуацию. И никогда не нужно евангелизацию превращать именно в желание сломать что-нибудь у другого человека, даже если при этом нам кажется, что мы хотим в него втиснуть что-то совершенно лучшее и поднять его на совершенно новый, лучший уровень. И возвращаясь к этому нашему разговору, все это относится и к познаниям человека в церкви. Вот когда человек только пришел в церковь, он страшно хочет, ему кажется, что он уже все понял, что он все постиг. И он подсознательно, внося в церковь свои, скажем, убеждения, заимствованные им из старого багажа, еще не преодоленными, потому что прежде чем подняться на уровень подлинного внутреннего постижения Божественного Слова, человек должен преодолеть вот тот вот багаж, который он с собой приносит в церковь. И пока он его не преодолел, попытка его взойти на более высокий уровень, тем более, если он вдруг решит, что он тут самый просветленный учитель в этой церкви, что до него тут все ничего не понимали, а вот он пришел, и как дельфийский оракул теперь всех будет поучать с высоты своего внутреннего знания. Они очень опасны. Опасны и для него самого, и для церкви, опять же, я говорю, если ее организм уже был чем-то ослаблен. А часто так бывает, когда организм церкви ослабевает, когда люди теряют ту твердость, с которой начиналась, особенно, скажем, в третьем, четвертом поколении, с которого начинали их предки, то на него кидаются паразиты разного рода. Вот это именно вот как на больного человека нападают воши, блохи и начинают его заедать. Вот точно так же и здесь. Если в церкви появились подобного рода пророки, это значит, что церковь находится в ослабленном состоянии. И они вот кидаются на ее организм. И такие люди, когда приходят в церковь, вовсе не обязательно они приходят именно с изначальным намерением ее уничтожить. Часто такие люди сами жертва. Жертва обитающих в них злых гениев. Вот те знают, что делают. Но люди, которые вот, особенно пришедшие, они, находясь под влиянием этих гениев, действуют часто из самых искренних побуждений. Они убеждены, что они хотят просветить церковь. Они убеждены, что они хотят добра окружающим. Они убеждены, что они хотят утвердить новую, просветленную, более чистую истину. Что церковь погрязла в каких-то там штампах, в каких-то узколобых догматических истинах. А вот они хотят, им кажется, что все в церкви идет скучно, что все это тоскливо, что нет какого-то духа, вот, веселья духовного, что все тут ходят какие-то мрачные, что они давно уже выродились в простых, скажем, догматиков, которые, в которых нет духа, что вот они только вот по букве мертвой ползают, а вот они полные духа пришли и сейчас всех здесь просветлят. И как бы вроде бы намерения у них хорошие, но это из разряда тех намерений, которыми выстроено, ну, лучших намерений, которыми выслана дорога в преисподнюю. Почему? Потому что церковь, в церкви человек — это как дикое растение, которое попало в сад, вот дикое яблоня. И его еще нужно очень долго культивировать, прежде чем он станет, ну, действительно человеком церкви. А он пока еще сорняк, из которого может получиться, а может и не получится член новой церкви. Но, как известно, сорняки, они гораздо более жизнеспособны, чем культурные растения. Вот если оставить грядку без присмотра, и вот на ней посадить там морковь, а сорняки, собственно, никто там и не сеет, они туда попадают сами, то они тут же задавят все культурное растение, которое на этой грядке. Почему? У них гораздо больше жизненной силы. А культурное растение, наоборот, постоянно требует прополки, постоянно требует, скажем так, заботы какой-то садовника. И вот это относится как к нашим внутренним состояниям. Вот эти дикие ложные идеи постоянно стремятся прорваться в наше сознание и в нем заселиться, и задавить в нем все то, что есть хорошего. И нам нужно свое сознание постоянно пропалывать от них. И вот точно так же и церковь. Церковь тоже нужно постоянно пропалывать от людей, пытающихся навязать ей, задавить в ней все хорошее. И иногда эта прополка может быть очень жесткой. Но это необходимо для того, чтобы сохранить существование церкви в этом мире. Если человек церкви, как говорит нам небесное учение веры, не находится наперед в подлинно истинном, то может он искажать слово, совокупляя и изъясняя его к утверждению того, что к духу его из принятого уже сначала приметилось. То есть для того, чтобы человек правильно понимал истинное, он должен в нем изначально находиться. Если в нем нет вот этого подлинно истинного изначально, то он даже божественное слово будет употреблять лишь для того, чтобы, раздергав на цитаты, подтверждать принадлежащие его собе, в данном случае собе его разумения. Подлинно же истинное для человека, вступающего в период преобразования, заключается и извлекается из истин буквального смысла слова. То есть вот, когда мы говорим о возрождении, мы должны помнить, что сначала человек должен пройти преобразование сознания своего. Если нет преобразования, если он не научился мыслить из слова и по божественному слову, и только по нему, то ни о каком возрождении даже и разговаривать нечего. А вот такие вот новопришедшие часто убеждены, что они как бы наоборот уже возрождены Господом, что они уже видят истины из внутреннего духа своего. Им не нужно себя, так сказать, лимитировать скучными истинами буквального смысла. Это для людей внешних, а у них уже возрожденное сердце буквально генерирует вот это духовное постижение. Так вот, пока, и вот это всегда надо помнить, пока человек не прошел преобразование, у него не может быть возрождения по определению. Как определить, находишься ли ты на пути к возрождению? Сначала определи, преобразовался ли ум твой. Достаточно ли ты достиг той степени, когда ты мыслишь только божественным словом и только из божественного слова? Если этого нет, если ты говоришь идеи, которым ты не можешь, не заимствованы из божественного слова, если ум твой не преобразован до достаточной степени, это значит, что о возрождении вообще еще речи не идет. И тогда ты должен четко понимать, вот это прежде всего важно направлять на самого себя. То есть, чтобы не превратиться бессознательно для самого себя в жертву и генератора идей, совершенно противоположных божественному слову, да еще выдавая их за какое-то внутреннее духовное просветление. А, к сожалению, вот сейчас я наблюдаю нечто подобное в Соединенных Штатах, вот в общине Новой Церкви, которая там находится. Приходят люди, которые говорят, что они возрождены достаточно, чтобы учить всех тут, которые не понимают истину. И начинают учить, в общем-то, именно вещам мирским, заимствованным из мирской политики, из мирской практики, из безумий современного мира. И они это выдают как новое откровение, так сказать, как прогресс новой церкви в каком-то новом направлении. И такое же рано или поздно будет у нас. Собственно, это уже начало происходить, пока еще не в нашей общине, но, скажем, на территории вот наших славянских стран уже появились люди, которые начинают учить под видом новой церкви каким-то совершенно странным и диким идеям. И вот они искренне убеждены, что они имеют некое внутреннее откровение Господь. Так вот, и причем они это подтверждают именно словами, взятыми же из небесного учения веры. Что вот когда в человеке есть возрожденное сердце, то он больше не нуждается в том, чтобы учить истину по букве слова. А в нем истина рождается из его возрожденного сердца путем наития или же перцепции. И они утверждают, что у них есть такая перцепция. Не видя, что их перцепция – это всего лишь фонтанирующий набор идей, заимствованных ими не откуда-нибудь, а именно из мирской и окружающей реальности. Потому что Писание нам говорит, что учение веры в церкви должно быть подчеркнуто и доказано исключительно из буквального смысла слова. И это потому так, что Господь присутствует у человека лишь в буквальном смысле слова и нигде более, откуда озаряет и научает его истинному церкви. И что Господь никоим образом ничего не творит, иначе как только в полноте, Слово же в буквальном смысле находится в полноте своей. Это потому так, что слово для того, чтобы быть божественным и в то же время употребительным для неба и для церкви, должно быть природно в букве своей. Ибо если бы оно не было природным в букве своей, то невозможно было бы и никакое соединение неба с церковью посредством его. Ибо это было бы как дом без основания, или же как дух без тела. Ибо последнее начало заключают в себя все внутреннее и являются для них основанием. Человек пребывает в последних началах и в церкви. В нем пребывающий небо имеет свое основание. Именно поэтому-то и стиль слова есть таким, каков он есть. И как следствие, когда человек посредством вещей природных, принадлежащих смыслу буквы слова, мыслит духовно, он соединяется с небом, и он не может никаким другим образом быть с ним соединен. Отсюда и происходит то, что учение должно быть подчеркнуто из смысла слова буквального. Однако учение не только должно быть подчеркнуто из буквального смысла слова, но оно должно быть также и доказано посредством оного. Ибо если оно не им доказывается, то кажется, что в истинном принадлежащем учению как бы заключено одно лишь человеческое разумение, а не премудрость Божия. И в таком случае учение было бы как дом на воздухе, а не на земле, и поэтому было бы без основания. Учение подлинно истинного может также вполне быть подчеркнуто из буквального смысла слова. Ибо слово в этом смысле есть как человек одетый, которого лицо обнажено, и которого руки также обнажены. Все, что относится к жизни человека, и все то, что относится к его спасению, находится там обнаженным, остальное же облеченным. И во многих местах, где оно облачено, сияет оно сквозь это, как лицо сквозь тонкую шелковую ткань. А как истинное слово размножаются любовью к нему и таким образом посредством оной приводятся в порядок, то они просеивают светлее и светлее сквозь одежды и, наконец, выказываются. Но и это делается также посредством учения. Отсюда следует, что любую свою личную идею человек церкви должен сверять с учением подлинно истинного, заимствованным из положений буквального смысла слова. Вот это надо помнить, что какими бы нам ни казались прекрасными и возвышенными откровения, их надо поверять, они не могут противоречить букве и основным концепциям Божественного Писания. Это относится даже, допустим, к слову Ветхого Завета. Если мы возьмем ту ситуацию, когда слово Ветхого Завета было единственным, вот иудейская церковь, то можно сказать, ну как же вот буква слова дает нам именно, скажем, концепцию иудейской церкви. Но на самом деле концепция иудейской церкви, особенно талмудическая своя интерпретация, она не есть концепция, взятая из буквы Ветхого Завета. Потому что взятая в совокупности, эта буква совершенно опровергает идею избранности человеческой, идею, скажем, привязанности человека только к материальному и природному. Отдельные места взятые, да, могут подтверждать эти концепции, но во всей совокупности проанализированное, даже слово Ветхого Завета, взятое само по себе, совершенно отвергает вот эти безумия, которые были из нее заимствованы и послужили основой создания талмудической иудейской церкви. Почему? Потому что божественные истины заключенные, даже если они заключены в смысле духовном, они все равно просеивают. И они все равно имеют свое заключение даже вот в истинах природных. Поэтому человек там сначала должен обращать на то, что непосредственно относится к жизни. Вот если взять 10 заповедей, то в их рамках совершенно невозможно, скажем, проповедовать теорию гаимов, которые служат избранным людям как домашнее животное для их процветания и, скажем так, прокормления. Потому что там однозначно сказано, что можно и что нельзя делать. И человек, который находится в 10 заповедях и живет по этим 10 заповедям по отношению ко всем людям в мире, он никогда не будет проповедовать свои избранности и свое право на имущество ближних, на то, что им принадлежит, на их права и так далее. И в то же время наоборот, достаточно как бы сказать, что вот да, у нас есть, допустим, 10 заповедей, но это только для своих. А по отношению к чужим они не относятся, потому что они чужие и дикие. То с ними можно уже делать тогда все, что угодно. Вот как нацисты, которые сказали, что вот есть люди, а есть недолюди. И все, что вот мораль, человечность, это относится к людям. Вот мы без собой будем моральны и человечны. А недолюдей можно уничтожать, можно сжигать в концлагерях, можно расстреливать без суда и следствия, просто убивать, потому что они как кролики. И беда заключается в том, что начав так поступать с недолюдьми, человек начинает постепенно снижать, сужать круг этих недолюдей. Рано или поздно это окажется только его семья и его близкие, а придет момент, когда человеком окажется только он сам. То есть, начав, скажем, лимитировать применение заповедей по какому-либо внешнему признаку, внешней там, родства, принадлежности, человек рано или поздно теряет все эти заповеди. И теряет и божественное слово, и свою религиозность, и божественное спасение. Так вот, когда небесное учение говорит нам, что именно буквальный смысл слова должен быть основой подлинно истинного понимания в человеке, тут нет противоречия. И никакие рассуждения о каком-то вскрытом духовном смысле не могут оправдать пренебрежение смыслом буквальным. И об этом небесное учение веры говорит нам в другом месте, что если человек, зная соответствие, будет употреблять их для того, чтобы извлекать из слова нечто согласное со своей собью, пренебрегая его смыслом буквальным, то человек будет совершать насилие над Божественным Писанием. Нет противоречия между утверждением, что в слове есть духовный смысл, который часто может быть совершенно отличным от смысла буквального, и утверждением о том, что учение подлинно истинного человек должен заимствовать из буквального смысла слова. Просто это этапы. Человек, вступая в этап преобразования и возрождения, опирается исключительно на буквальный смысл. Часто он находится в видимостях этого буквального смысла. Но если он к ним принадлежит всем сердцем, искренне и с полной верой, то это его реформирует, преобразует и потом способствует началу его возрождения. И по мере его возрождения, когда Господь меняет его внутреннюю духовную сущность, он обретает от Господа подлинное духовное понимание, внутреннее понимание истин Божественного Слова, которое, тем не менее, хотя может открывать для него внутренние духовные аспекты бытия, все равно не вступает в противоречие с аспектами внешними, заимствованными из смысла буквального, особенно в том, что касается заповедей жизни. То есть человек, который соблюдает буквальный смысл заповедей десяти, он может соблюдать или не соблюдать их внутренний смысл. Но человек, который соблюдает внутренний смысл, всегда будет соблюдать и буквальный смысл заповедей слова. Вот десятисловия, например. Потому что они не могут противоречить, потому что они соответствуют друг другу. Одно стоит на другом, как на своем основании, и никогда не может выйти за их рамки. Вот точно так же и со всеми идеями, которые утверждаются, что они духовно расширяют смысл слова. Если они не извлечены из буквального смысла Писания и не подтверждены им, эти идеи совершенно не имеют ничего общего с истиной. Так вот, если мы вернемся к идее реинкарнации, идея реинкарнации совершенно не только не заимствована из всех трех заветов Божественного Писания, но она там не может найти для себя и ни малейшего подтверждения. То есть нельзя говорить, что она там скрыта, а вот мы там ее подтверждаем какими-то там отдельными. То есть она противоположна смыслу буквальному Божественного Писания. И более того, она не только не находит там подтверждения, она противоречит основным концепциям небесного учения веры. Потому что, скажем, в буквальном смысле Ветхого Завета нет каких-то развитых концепций духовного строения человека, развития и возникновения его личности, скажем так, внутренних психологических основ Вселенной. А вот в небесном учении веры они есть. И если человек Ветхого Завета может, скажем, еще безопасно для себя эту идею как-то в уме своем содержать, реинкарнации, то человек, серьезно изучающий небесное учение веры, не может совмещать в себе вот эту идею переселения душ. Ибо она противоречит именно не частностям учения, не каким-либо там отдельным моментам, а она противоречит базовым концепциям этого учения. Другой вопрос, что при желании цитатами, вырванными из контекста, можно подтвердить все, что угодно, как мы знаем. Как говорит об этом небесное учение веры, хотя слово даже по смыслу своему буквальному таково, что истины могут быть извлекаемы оттуда, оно таково также, что и ложные положения могут быть подтверждаемы оттуда же, что хорошо известны существования различных ересей. Именно для того, чтобы воспрепятствовать подтверждению ложных положений буквальным смыслом слова, и необходимо существование учения веры из слова в церкви. Ибо истины могут быть извлекаемы из слова лишь посредством такого учения веры. Читающие слово без учения или не снискивающие себе учение из слова находятся во тьме в отношении ко всякой истине, и дух их находится в состоянии скитания и сомнения, наклонен к заблуждениям, а также легко вовлекается в ереси, которые они и принимают, когда правительство или власть тому потакают, и доброе имя от того не в опасности. Ибо слово для них, как подсвечник без светила, и они, находясь во тьме, думают, что многое видят, между тем, как едва ли что-либо усматривают. Ибо только учение просветляет. То есть слово словом, но в церкви должно быть и учение веры. И вот это учение веры, извлекаемое из слова, однозначно показывает нам, что концепция реинкарнации противоречит именно базовым основам мировосприятия небесного учения веры. Но, опять же, я говорю, если извлекать фразы, вырванные из контекста, то создается впечатление, что как бы и там можно найти подтверждение идеи реинкарнации. Скажем, особенно в старохристианской церкви поклонники теории реинкарнации базируются на следующем месте из Евангелия от Матфея, где сказано было: «И спросили и ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой перед тобою. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши, слышать, да слышит». Когда, скажем, поклонник теории реинкарнации находит это место, он вскакивает, вырывает его, бегает и кричит: «Вот, смотрите, вот тут вот как бы мелькнуло сведение о том, что существует переселение душ, потому что вот Илия, который когда-то умер, снова родился, как Иоанн Креститель, и вот это он проповедовал». И если люди действительно плохо знают Писание, то им их может соблазнить вот это утверждение. Действительно, вот оно как бы прямое подтверждение. Сам Господь говорит, что это есть Илия. Казалось бы, какие доказательства вам больше нужны? Но, когда в слове встречается видимое противоречие или возникает некая, скажем, доктринка, которая подтверждается только одной вырванной цитатой, для того, чтобы проверить правильность или ложность утверждения, нужно провести сравнительное изучение Божественного Писания, то есть сверить его с другими местами на эту же тему. Вот так вот рождается учение веры подлинное, именно из сравнения и анализа. А для понимания этого места, правильного понимания, можно даже не прибегать, к небесному учению веры, к его базовым концепциям, которые опровергают саму идею реинкарнации в принципе. Если мы возьмем Евангелие от Иоанна, то там есть следующее разъяснение. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты, он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Тут Иоанн сам опровергает буквалистское восприятие его как личности пророка Илии, так или иначе не сшедшего на землю, а показывает, что он пришел как глас пророка или же в духе пророка Илии. Полное понимание происходящего нам дает именно небесное учение. Потому что оно объясняет, что когда в слове упоминается имя, то имеется в виду не конкретная личность, а имеются в виду духовные, божественные сущности, которые репрезентируются этим именем. Господь, мы знаем, говорил всегда по соответствию. Он, когда употреблял имена, внутри себя всегда именно употреблял их в согласии с внутренним духовным смыслом, то есть вне личности, а только исключительно как концепции. Поэтому, когда он говорит о Иоанна Крестителе, что это Илия, на самом деле он говорит по соответствию, что в нем воплотилась духовная концепция, которая в Ветхом Завете была символизирована и репрезентирована именем Ильи, Ильи, пророка Ильи. То есть он говорит, что в нем воплощается та же духовная концепция, что Иоанн Креститель репрезентирует в отношении к Господнему воплощению то же, что репрезентировал и представительствовал пророк Илия в Старом Завете. И когда человек новой церкви знает такое истолкование этого места, то его подобного рода, соблазнители не могут соблазнить и увести вот к этой идее переселения душ. Если же человек не знает, то его очень легко можно прийти, это место соблазнить, и тогда ниточка начнет разматываться. Стоит ему поверить, что действительно вот Господь утверждал, что Иоанн Креститель – это личное, пророк, или личность пророка Ильи, снова воплотившаяся в мире, и за это зацепляются и постепенно начинают его вводить вот эту теорию реинкарнации все больше и больше. Он начинает ей доверять как абсолютной истине. А это, как я покажу в дальнейшем, полностью разрушает именно осознание Божественного Слова, основные концепции Божественного Слова в уме человеческом. Ибо небесное учение веры построено на концепциях, которые с теорией переселения душ не согласуются в принципе, по определению. И первая концепция, которая противоречит теории переселения душ, это концепция так называемой монадности. Что такое монадность? Реинкарнация подразумевает наличие некой монадности, имеющей существование в самой себе и сохраняющейся при переселении из тела в тело. То есть для того, чтобы что-то переселялось, должна быть некая составляющая, которая не меняется. Вот мы когда смотрим на человека, допустим, одного и на человека другого, в нем есть совершенно... если предполагать, что какой-то человек жил в средние века, а потом он родился в наше время, то в нем есть вещи совершенно не согласующиеся. То есть весь его жизненный опыт, все его познания, все его психологические настрои и так далее, это разное в этих двух личностях. Но для того, чтобы что-то переселилось, что-то должно было быть извлечено после смерти из человека средневекового и вселиться в человека нового, допустим, человека нашего времени. Вот это нечто, оно, по идее, должно обладать своим собственным существованием, не зависящим ни от чего остального во Вселенной. Потому что в человеке все от чего-нибудь зависит, все заимствовано. Вот как я об этом уже говорил. Не только его внешнее познание, там, внешнее имущество, внешние телесные признаки, но и его внутренние духовные сущности. Мы знаем из небесного учения веры, что всякое чувство в человеке – это присоединенный к нему дух. Добрый или злой, ангел или демон. То есть, если мы начнем анализировать составляющие памяти человека, и не только памяти, а его сознания, мы увидим, что оно составлено из различного рода влияний духовных. То есть, вот как я об этом говорил в одной из проповедей ранних, он как бы суперпозиция, то есть результирующее влияние множества различных составляющих. Если все эти составляющие разобрать, от него ничего не остается, согласно небесному учению веры. Его личностность есть личностность Господа, приложенная к его сознанию. Опять же, это одна из базовых концепций небесного учения в мире, небесного учения веры, что во Вселенной существует только одна личность, имеющая жизнь в самой себе, то есть существующая сама от себя. Это Господь Бог. И Он не вселяется в каждого человека в отдельности, потому что Он пребывает вне всех времен, вне всех пространств, вне всех личностей. Хотя пребывает в каждом времени и в каждой личности, но отделенно от них. То есть есть одна единственная монада во Вселенной, Абсолют. Это, кстати, есть и общая теория Абсолюта, благодаря которой, ну, по которой не может существовать двух абсолютов одновременно. Они бы исключали друг друга. Может быть, только один абсолют во Вселенной. Поэтому наличие бесконечного количества монад, имеющих жизнь самих от себя и могущих переселяться из личности в личность, скажем, из человека в человека, из эпохи в эпоху, она противоречит вот этой вот общей теории абсолюта, которая, скажем так, не является, конечно, составляющей небесного учения веры отдельной, но туда входит тоже достаточно значительным таким, потому что там не раз вот Садморг говорит, что не может существовать двух богов от вечности, может существовать только один бог от вечности. Два бога от вечности – это логический нонсенс, потому что они исключали бы существование каждого по отдельности. Так вот, концепция реинкарнации, предполагающая наличие этой монадности, отрицает вот эту базовую концепцию небесного учения веры, что во всей Вселенной существует только одна личность, имеющая жизнь в себе – это Господь. И эти две концепции не могут ужиться между собой, потому что может быть либо то, либо другое. Но хуже того, принятая идея реинкарнации внутренне вносит в сознание человека вот эту вот концепцию, то есть наличие множества самодостаточных существующих монад. Она, работая внутри его сознания, потому что любая идея работает как в том, что человек контролирует, так и в том, что он не контролирует. Это не подсознание, а это именно внутренние духовные сущности, которые составляют рассудок человека, не подконтрольный и им не наблюдаемый. Так вот, пребывая внутри его, эта идея начинает разрушать неподконтрольные ему внутренние области его сознания. В нем из-под воль подтачивается вера, монотеистическая вера в единого Бога от вечности. Он постепенно начинает верить во множество богов от вечности, а под конец и в себя самого, как единственного и достойного Бога. Потому что вот теория вот этой вот абсолютности, абсолют, единственного абсолюта от вечности, когда она перенесена на суть человека, в результате начинает в нем срабатывать таким образом, что человек начинает чувствовать себя единственным достойным существом во Вселенной. Всех остальных он воспринимает только по отношению к полезности или неполезности самому себе. Вот это вот как бы противоположность концепция Абсолюта на вот самом нижнем уровне человеческого сознания. И небесное учение веры нас предупреждает о противоположности этих концепций, когда говорит следующее. Жизнь единственна и не может быть создаваема, но она весьма податлива ко вливанию формы, органически приспособленные для восприятия. А этими формами служит все вообще и в частности в мире созданном. Многие думают, что душа есть жизнь, и что таким образом человек, живя через душу, живет через свою собственную жизнь. Таким образом, через себя самого, следовательно, не через наитие жизни, исходящее от Бога. Но они лишь запутывают Гордиев узел, происходящий от иллюзий, и сбивают с толку все суждения ума своего, в результате чего является полное безрассудство в делах духовных. Или строят лабиринт, из которого ум никакой нитью разума не выходит выхода. Они в действительности углубляются как бы в подземные пещеры, где живут в постоянных потемках, ибо оттуда рождаются несметные иллюзии. Некоторые из них даже ужасающие, как, например, что Бог переселяется и переименовывается в людей, и что вследствие сего каждый человек есть нечто вроде божества, которое живет само собою, и что таким образом человек делает добро и благоразумен сам через себя, что подобным же образом он имеет в себе веру и любовь к ближнему, и таким образом из себя их извлекает, а не от Бога, кроме многой другой чрезмерной лжи, которая бывает в аду. То есть, как мы видим, первое ужасающее последствие, и, пожалуй, самое главное, это вот разрушение в человеке базовых концепций небесного учения веры, без чего все остальное рассыпается. Потому что если убрать из небесного учения веры представление о единственной божественности от вечности, это в конечном счете разрушает монотеистичность, разрушает веру в Господа, как единственного нашего Господа и Бога, и постепенно отнимает у нас самые основы новой церкви. И ведет к исчезновению и разрушению всего, что от этого зависит. Потому что небесное учение веры говорит, что представление о Боге является самым главным и самым высшим в сознании человека. Когда оно разрушено и извращено, все остальное уже тоже подвергается разрушению, разложению, уничтожению, так как оно зависит от этой концепции. Вот здесь показывается, что вроде бы невинная концепция переселения душ, как она разрушает? Она разрушает не просто представление, потому что многие представления, ну скажем, идеи, даваемые о потусторонней жизни, отрицают идею переселения. То есть, что человек живет один раз, умирает, потом проходит через мир духов и уходит в небо или в ад. То есть, разрушается космогония небесного учения веры. Но гораздо страшнее то, что при этом разрушается не только космогония, а разрушаются очень существенные и базовые концепции, относящиеся в небесном учении веры именно к монотеизму его, к ориентации на Господа как на единственного Бога новой церкви. Хотя это не очевидно. И оно действует не прямо, а очень хитро, разрушая из-под воли изнутри и подводя человека потом к отрицанию. Он сам не замечает, как подходит постепенно к отрицанию и божественности Господа в конечном счете, и всех основ новой церкви. Потому что тогда его внешние представления являются лишь соответствиями тех процессов, которые происходят в глубине его сознания. Ну, вторая, пожалуй, менее значительная, но тоже достаточно серьезное последствие принятия теории реинкарнации – это излишнее благодушие, возникающее у человека по отношению к собственному спасению и погибели. Когда человек начинает верить, что «а, подумаешь, не в этой жизни, так в другой, не в другой, так в следующей», он начинает легче относиться к тому, что с ним происходит. Он начинает благодушнее относиться ко злу. Он уже не борется с ним, как со своим смертельным врагом, а он начинает воспринимать борьбу со злом как некий род упражнения, развлечения. дескать, не сейчас, так потом, не в этой жизни, так в следующей. Ну, подумаешь, там, проиграю борьбу с искушениями в этой жизни, что-нибудь возмещу в следующем. Господь когда-нибудь меня выведет к вечности и к своему царствию, там, через множество поколений. То есть исчезает внутреннее понимание смертельной необходимости борьбы со злами жизни. Им открывается лазейка внутри человека. Причем человек сам не замечает, как эта лазейка начинает работать. Люди из новой церкви, приходящие к этой концепции, сначала сохраняют вроде бы приверженность к исполнению заповедей и к следованию им. Но стоит человеку дать только послабление, зло начинает как в щелочку просачиваться. Вот как Сведенборг это иногда представляет, как море, бьющее в скалу. Если она не разобьет его с 10-тысячного удара, то разобьется с 100-тысячного. Морю спешить некуда, а скала рано или поздно рухнет от удара. И когда я показал всю опасность теории реинкарнации, я бы хотел перейти немного к вопросу, откуда она вообще появилась. Потому что многие люди, которые, скажем, начинают, пытаются, скажем, сравнивать их, определять правильность или неправильность, они не задумываются, откуда вообще эта идея пришла. То, что эта идея пришла не из небесного учения, это понятно. Но откуда же? Теория реинкарнации гораздо древнее, чем не просто небесное учение веры, но чем даже христианство и даже Ветхий Завет. Теория реинкарнации появилась как результат практических опытов. То есть были люди, как бы их ни называли, там йоги, на самом деле были и более древние, люди, которые занимались медитациями, то есть отрешением от своих телесных основ. И в этом процессе они вдруг начинали вспоминать прошлые жизни. То есть они помнили нечто, что с ними никогда не было, какие-то другие эпохи. И они это воспринимали как свою личную память. И интерпретируя это, они приходили к выводу, что вот, значит, я жил в какой-то прошлой эпохе. То есть теория, еще раз хочу подчеркнуть, теория реинкарнации возникла не из общих теоретических каких-то выводов или в результате какого-то откровения свыше какого-то священного писания, а она возникла в результате практических занятий, в общем-то, тем, что мы называем медитационными упражнениями. И от попыток их осмыслить не просветленными, невозрожденными человеческими умами. Так вот, в небесном учении веры существует номер, который показывает нам, откуда появляется воспоминание о прошлой жизни, откуда у человека появляется материал для создания теории реинкарнации. Вот тут сказано следующее. Для полнейшего разумения, каким образом совершается соединение ангелов и духом с человеком, мне дозволено передать о том несколько замечательных подробностей, которыми предмет этот может быть еще более прояснится. Когда ангелы обращаются к человеку, они убеждены, что речь этого человека есть их собственная, и что другой у них нет. Это происходит от того, что они тогда знают и употребляют речь человека, а не свою, о которой и не помнят. Но как только они отходят от человека, они возвращаются к своей духовной речи и ничего не знают о человеческой. Ни одному ангелу и ни одному духу не позволяется говорить с человеком по своей памяти, но только по памяти самого человека. Ангелы и духи, подобно человеку, одарены памятью. Но если бы дух стал говорить с человеком по своей памяти, то человек все мысли свои в этом состоянии непременно отнес бы к себе, меж тем, как они принадлежат духу. Это было бы как воспоминание о вещи, которые, однако, человек никогда не слыхал и не видал. Мне дано было узнать по опыту, что это так. Вследствие этого составилось у некоторых людей в древности то понятие, что после нескольких тысяч лет они возвратятся к своей прежней жизни и ко всем ее деяниям, а у иных, что они уже действительно возвратились. Они вывели это заключение из того, что им иногда случалось как бы вспоминать о вещах, которых они, однако же, никогда не слыхали и не видали. И это происходило именно вследствие влияния духов и собственной их памяти на мысли этих людей. То есть, смотрите, ангелы и духи говорят с человеком как? Они говорят наити. То есть они из чувств наитствуют на память человека и все, что в ней содержится. Человек воспринимает, ангелы и духи с нами говорят ежесекундно. Только мы воспринимаем их разговор с нами, как наши собственные мысли у нас возникающие. Вот это важно понять. Вот так происходит соединение мира духовного и мира природного. Ангелы и духи говорят, они не знают, что они говорят непосредственно нам. Они просто как бы рассуждают. Они говорят на темы, которые волнуют человека. От человека зависит, от его памяти, от его стремления, от направления его мысли. Это от него зависит, передать направление мысли. О чем с ним будут говорить ангелы и духи? Но предмет разговоров зависит от них, от ангелов, духов или демонов. Вот эти мысли, которые рождаются из нашей памяти, они рождаются под влиянием этих духов, которые составляют всякое наше чувство. Но, вот тут важно понять, когда мы говорим «ангел говорит», мы как воспринимаем? Человек говорит с другим человеком из своей памяти. Но когда с человеком говорит дух, он говорит из памяти человека же, хотя и в своем направлении, из своих, так сказать, чувств. И поэтому этот разговор воспринимается человеком как свое собственное просветление внутреннее, как свой собственный внутренний диалог или свое собственное, наоборот, озарение. Вот это надо помнить, что с нами говорит какой-нибудь дух, когда с нами это происходит. Вот есть понятие навязчивые мысли. Мы от них пытаемся избавиться, а не можем. Они вот лезут в голову, они нас давят. Это вот такой вот активный дух на нас проталкивает свой разговор. Но разговор из нашей собственной памяти. Но вот когда человек начинает заниматься медитациями, он иногда проламывает вот эту линию, разделяющую мир тот и мир этот. И тогда он начинает воспринимать память духа как свою собственную. Опять же, дух с ним не говорит по памяти, как человек с человеком диалог. Очень редко бывают такие случаи, когда дух общается с человеком по диалогу. Просто человек начинает слышать разговор в себе не только из своей собственной памяти, но и из памяти духа. То есть он воспринимает это как часть своей памяти. А как можно еще проинтерпретировать, если не знать положение вещей? То, что ты вдруг вспомнил, как ты был рыцарем в каком-нибудь замке, допустим, в Древней Германии и воевал там с какими-нибудь, я знаю, там, англичанами. Только как то, что ты когда-то жил в эту эпоху. И если ты не знаешь положение вещей, то единственное, что можно из этого вывести, это теорию реинкарнации или же переселения душ. Я в свое время был горячим сторонником именно вот этой теории реинкарнации. И когда я встретил вот это, и то я имел именно как бы подтверждение своей памяти такие же. И когда я встретил вот это место, я был сначала страшно взбешен. То есть я сразу понял, что она отрицает теорию реинкарнации, переселения душ. Но когда я успокоился, я сел, начал анализировать, и в конце концов я должен был признать, что да, мой опыт может иметь и другую интерпретацию. И тут я начал анализировать, какая интерпретация вернее. И когда Господь дал мне силу увидеть, что вот все-таки концепции небесного учения веры, они в себе законченные и совершенные, я понял, что да, что теория переселения душ, реинкарнация, это в себе противоречиво и противоречит основам существования Вселенной, вот той же общей теории Абсолюта, которую можно найти не только в небесном учении веры, которую в свое время очень хорошо разработал Кузанский, был такой великий теолог. Вот прочтя его книги, совершенно невозможно сомневаться в теории Абсолюта. Ну, вот это вот общая теория Абсолюта. А общая теория Абсолюта, идея реинкарнации противоречит абсолютно, они несовместимы. То есть, когда ты начинаешь понимать, что эта идея противоречит как бы общим теоретическим построениям, уже даже наличие опыта не может тебя соблазнить и ввести вот в эту идею. Но если ее не анализировать, если принимать ее просто вот так, по внешним признакам, ох, как хорошо, что вот есть там переселение душ, что я вот буду жить тогда, как мир тогда хорошо построен, то это не только тебя вводит в ложное понимание опыта, которого у тебя может и не быть, кстати, потому что, конечно, опыт не повсеместный, но это постепенно будет разрушать в тебе основы подлинного разумения вещей, как они есть. Вот в данном случае, как нам их дает небесное учение веры. И люди, принявшие теорию переселения душ,